Центральной темой всей уходящей недели оставались президентские выборы. Со своим кандидатом определились коммунисты, и, на удивление, это не Геннадий Зюганов. Дмитрий Гололобов.
Год кончается очень печально. У народа отняли Инстаграм Кадырова, кино с легким паром и Зюганова в качестве кандидата в президенты.
Евгений Калюков.
То ли у ВВП с реальным рейтингом дела настолько плохи, то ли у Зюганова с Мироновым со здоровьем, но только оба проверенных спарринг-партнера решили на эти выборы не ходить.
Кандидат от КПРФ – предприниматель Павел Грудинин, владелец, как бы курьезно это ни звучало, закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина». По мнению скептиков, новое лицо нужно Кремлю, чтобы поднять явку. Валерий Соловей.
Причина его выдвижения следующая. Возникли нешуточные проблемы с явочкой на выборы. Максимум максиморум 60%, а то и меньше. Включение в кампанию Собчак повышает явку не более чем на 2-3%. Грудинин – секретное оружие АП, которое должно внести интригу в кампанию и повысить явку до плановых 68-70%.
Виталий Шушкевич.
Грудинин – это сильный ход против электоральной забастовки Навального. Его многие поддержат. Он хороший, помогал оппозиции на выборах в своем ленинском районе, ходил на круглые столы «Открытой России», при этом отправлял гуманитарные конвои на Донбасс. Как руководитель ворует с прибыли, а не с убытков.
Тем более, считаются те же скептики, угрозы для Путина Грудинин не представляет. Наталья Еремейцева.
Почему на кандидатуру Грудинина Кремль дал добро? Потому что, в отличие от Левченко, Локотя, Рашкина, Коломейцева, Клычкова, Афонина и Болдырева, Грудинин не является политиком и не претендует на роль политического лидера. Поэтому он не страшен ни Зюганову, ни Кремлю.
Твиттер Фома неверующий.
Запомните, коллеги, хозяин ЗАО «Совхоз имени Ленина» призовет тех, кто за него имел глупость проголосовать, отдать свои голоса Путину.
Анна Тараканова.
Март 2018 года. Грудинин неожиданно побеждает в первом туре президентских выборов, но Зюганов уговаривает его признать свое поражение. Коммунисты ни шагу назад. Всемирная история ООО КПРФ.
Но многими новый кандидат от коммунистов принят вполне благосклонно. Твиттер «Завполит».
Грудинин в качестве кандидата в президенты России нанесет Путину гораздо больший урон, чем Зюганов. И это для меня достаточный аргумент.
Олег Маслухин.
В России найдутся сотни людей и не госпредприятий богаче Грудинина и его совхоза. Но покажите хоть один построенный ими детсад или школу богаче или лучше построенных Грудининым.
Сергей Удальцов.
Кандидатура Грудинина может сплотить не только сторонников левых сил и патриотических движений, но и значительную часть либерального электората. Очень грамотное решение съезда КПРФ. На мой взгляд, всей несистемной оппозиции следует поддержать Грудинина. Это возможность второго тура и реальная борьба.
Александр Горный.
Давно наблюдаю за Павлом Николаевичем. Очень интересная личность, помноженная на смелость, опыт и знания реального хозяйственника, а также довольно обаятельного человека с крепкой репутацией. Он капиталист, нежадный, смог создать социализм для многих своих работников. Грудинин на земле и еще от нее не оторвался, в отличие от наших кремлевских небожителей. Теперь у страны появился шанс второго тура, если только его не снимет ЦИК по какой-либо уважительной причине. Не ожидал от Геннадия Андреевича и КПРФ такого хода. Зюганов показал, что главное вовремя уйти и не бояться выдвигать сильных кандидатов. Надо думать о России, а не о личном благополучии и начальствующем кресле.
Геннадий Гудков.
С точки зрения тактики, это сильный ход. Я много лет знаю Павла Грудинина. Прекрасный руководитель, бессменный, яркий, многие годы депутат Мособлдумы. Человек с принципами, твердыми социал-демократическими убеждениями. Он талантливый бизнесмен, к тому же умеющий хорошо говорить.
Дмитрий Ольшанский.
Прекрасная новость. Коммунисты выдвинули Грудинина в президенты. Знаете, я никогда не ходил голосовать. Вообще. Помогать Путину избираться я как-то ленился, а его противники, за редкими исключениями, оказывались либо бессмысленными клоунами, либо осмысленными негодяями. Но раз такое дело, я, может быть, впервые в жизни оторву известные места от дивана и проголосую. Не для того, разумеется, чтобы Грудинин стал президентом. Это невозможно. А для того, чтобы у нас впервые со времен Примакова с Геращенко, впервые за последние 12-15 лет появился оппозиционный политик, но оппозиционный не в том смысле, что люстрации, покаяние, больно и стыдно, денег нет, курс реформ, Немцов мост, Ельцин-центр, СБУ зря не сажает, российские агрессоры и оккупанты за нашу и вашу свободу, генетическое рабство и прочее, а в каком-то другом, в том, в котором республиканцы в Америке против демократов. Родину мы любим вместе, а во всем остальном врозь.
Немного конспирологии. Дмитрий Якушев.
Совершенно очевидно, что выдвижение Грудинина – это не решение КПРФ или самого Зюганова, не результат фейковых праймерис Удальцова. Кто-то очень серьезный и сильный надавил, чтобы вопрос решился именно таким образом. Сегодня в стране есть две силы, способные так быстро и эффективно прогнуть не собиравшегося на покой Зюганова. Во-первых, это администрация президента. Правда, не ясно, зачем им это. Грудинин слишком амбициозен, не готов заранее проиграть главному кандидату и под брендом КПРФ способен выступить неожиданно успешно. Слишком сильные соперники могут вывести дело во второй тур, что для администрации традиционно неприемлемо. Да и не в стиле Кириенко так жестко продавливать старого верного партнера всех российских президентов. Но если не администрация президента, то кто? Наблюдая за происходящим в России, трудно не прийти к выводу, что с некоторых пор активно действует теневой, параллельный с администрацией президента, центр принятия решений и управления внутренней политикой. Слив Навальному компромата на Медведева, арест Улюкаева, попытка объявления Малороссии и много чего еще показывает наличие такого параллельного центра управления. Этот параллельный центр управления могли создать только люди из окружения Путина, которых когда-то называли «партией третьего срока» — верхушка ФСБ, Сечин, Чемезов, Кадыров и вся их бесконечная клиентелла. Цель – это сохранение собственной власти и богатств, для чего нужен правильный преемник и изгнание из коридоров власти конкурентов, представленных системными либералами. Этот параллельный центр управления, если он существует, смог бы в момент нагнуть Зюганова. Тогда не является ли выдвижение Грудинина началом операции «преемник», проводимой без Путина, частью его окружения? Чтобы поставить Грудинина в позицию преемника, ему нужно обеспечить уверенное второе место на выборах, а может даже и вывести во второй тур. Хотя в ходе процесса организаторы могут сделать ставку и на победу Грудинина. Почему нет? Конфигурация президентских выборов может получиться конфликтная. Собчак и уличная активность Навального заставят власти реагировать, и пока они будут кусать друг друга, выйдет сияющая третья сила.
Но Грудинина уже ловят на ритуальных восхвалениях Сталина. Алексей Шабуров.
Павел Грудинин, новоиспеченный кандидат в президенты от КПРФ. Цитата. «Надо вспомнить Иосифа Виссарионовича Сталина, который занялся поддержкой отечественного производства к так называемой индустриализации страны. Да и потом, чего придумывать? Вон белорусы, у них МТЗ работает, Минский тракторный завод. МАЗ работает, причем они пытаются локализовать производство». Конец цитаты. Спасибо. Следующий.
Федор Крашенинников.
Не может быть хорошего кандидата от КПРФ. Они там все сталинисты. Не ведитесь.
Артур Гаспарян.
Эти серпасто-молоткастые воспеватели ГУЛАГа и любители Сталина хотя бы отслюнявили роялти Лукашенко как оригинальному автору и исполнителю идеи. Это же офонареть, какие рождественские подарки один за другим сыплются на Руси.
Но кто-то готов смириться и с этим. Илья Барабанов.
Я, конечно, наивный человек, но решение коммунистов выдвигать Грудинина мне очень нравится. И вообще, в прекрасной России будущего такой Грудинин и должен быть с Навальным во втором туре президентских выборов.
С Навальным, правда, как-то не задалось. ЦИК, не откладывая в долгий ящик, отказал ему в регистрации. Илья Вайцман.
Нет, серьезно, кто-то на самом деле думал, что Навального зарегистрируют. Существуют настолько романтические люди, верящие в чудеса. Такие в конце 2017 года еще бывают. Удивительно, честное слово.
Мария Слоним.
Новость – это когда человек укусил собаку. Не новость – это когда ЦИК не регистрирует Навального. Как же они боятся? Как же страх застит последние остатки ума, если они там были?
Глеб Морев.
Выборы закончились, не начавшись.
Олег Ликманов.
Ну что, те, кто кричал «Навальный проект Кремля», не хотите теперь извиниться?
А упирается все, напомним, в судимость Навального. Кирилл Рогов.
Заметим, Конституция определенно указывает, что ограничивается право не осужденных судом, не признанных виновными, а находящихся в местах лишения свободы. Факт осуждения не является основанием. Положение закона о выборах президента, ограничившее избирательное право для еще нескольких категорий граждан, положение закона о гарантии избирательных прав и решение Конституционного суда от октября 2013 года находятся в прямом противоречии с Конституцией. Не с духом, а с буквой Конституции. Конституция имеет прямое действие, и это прекрасно известно членам ЦИК и Элле Памфиловой. И именно сегодня члены ЦИК и Элла Памфилова, занимая государственные должности, нарушили Конституцию. Разговор о том, что они исполняли закон, несостоятельный. Законодатель принял законы, содержащие положения, противоречащие Конституции. Конституционный суд очевидным образом не исполнил своих обязанностей, не отменив их. Но прямое нарушение Конституции состоялось сегодня, и решение это принято конкретными людьми. Они прямые участники организации неконституционных процедур. Тут все предельно просто, но следует отдавать себе отчет в этих двух фактах. Нарушение конституционного порядка произошло сегодня. Ссылки членов и председателя ЦИК на законодательные нормы являются несостоятельными и лживыми.
Сергей Смирнов.
Борис Эбзеев, который в ЦИК и объяснял, почему Навальный по закону не имеет права баллотироваться на выборах, он ведь судья Конституционного суда в отставке. Но это ладно. А вот тема, по которой Борис Эбзеев защитил кандидатскую диссертацию – «Конституционные основы свободы личности советских граждан. 1975 год». Наверняка у работы большая научная ценность.
Сергей Шелин.
Избиркомовская чиновница, выполняя волю назначившего ее, отказалась регистрировать Навального. И ей сейчас заочно зачитывают статью Конституции, ею нарушенную. Пусть, мол, угрызаются. Есть традиция у нас, когда набожное начальство очередной раз совершает смертный грех, ему заочно зачитывают проповедь и объясняют заочно, что уж теперь-то его точно ждет гиена огненная. Казалось бы, сильный довод, но почему-то ни разу не подействовал.
Илья Клишин.
Вацлав Гавел, уголовник, дважды сидел в тюрьме. Лех Валенса тоже сидел в тюрьме. Они оба не смогли бы по российским законам баллотироваться в президенты. А вот академик Сахаров был задержан и без суда отправлен в ссылку. Впрочем, вряд ли бы и это помогло ему в споре с Памфиловой.
Отмечают еще и сомнительные реплики, которые сама Памфилова отпускала в адрес Навального.
«Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь».
Сергей Бойко.
Элла Памфилова заявила, что Навальный живет на нетрудовые доходы и оболванивает молодежь. Этот председатель ЦИКа поломался. Несите нового.
Твиттер тетя Роза.
События показали, что Памфилова Элла Александровна в действительности оказалась переодетым Чуровым Владимиром Евгеньевичем, сбрившим бороду и изменившим прическу.
Евгений Ройзман.
Памфилова хуже Чурова. Чуров хотя бы стеснялся.
Виктор Шендерович.
Отчетливо помню времена, когда Элла Памфилова была приличным человеком.
Николай Кононов.
Судя по трансляции прений Навального и Памфиловой, в ЦИКе произошло собрание педагогического коллектива. Ушлый директор и зауч по воспитательной работе, тонко улыбаясь, выгнали из школы старшеклассника, который грамотно защищает право носить длинные волосы, но не учел, что вокруг пока еще звездочки, звенья и массовый прием в пионеры в райисполкоме.
Максим Горюнов.
Не могу молчать. Господи, как же похожа вся эта сцена с Навальным и избиркомом на сюжет из советского черно-белого кино, когда умный и опрятный внук-пионер с учебником по физике тянется к школе, а его черствые злые бабка с дедом, монархисты и мракобесы, естественно, тянут его в церковь к попам и казакам. Думаю, что теперь школьники России окончательно влюбятся в Алексея. Это ведь их главная боль. Сейчас у каждого школьника дома на тесной кухне заседает своя избирательная комиссия из инфицированных Киселевым Соловьемом дядек, бабуль, дедов и тучных крашеных теток, отпахавших 20 лет на производстве и знающих жизнь. Школьники говорят им и даже кричат: технологии, электричество, человеческий капитал, а отпахавшие 12 лет им в ответ: царь лучины величия. Навальный на своей шкуре ощутил страдания нынешней юности, которую силком тащат в свой бред престарелые жертвы пропаганды.
После отказа в регистрации Навального на первый план выходят разговоры о бойкоте выборов. Твиттер «Записки сумасшедшего».
Есть наивные люди, которые считают, что можно выиграть выборы у Шулера. Так он вам власти отдаст, держите карман шире. Навальный и все известные люди должны призвать людей не участвовать в выборах. Только тотальный бойкот и непризнание результатов в России и в мире.
Твиттер-звезда Аделаида.
Неужели те, кто расстроены отказом Навальному в регистрации и призывают к бойкоту выборов, уверены, что с именем Алексея Навального в избирательных бюллетенях выборы в России автоматически перестанут быть фарсом? Серьезно?
Павел Басанец.
Каспаров, Пиантковский, Ларионов и многие другие давно призывали к бойкоту. Навальный сейчас делает то же самое. Но призыв будет обесценен тем, что его бойкот не потому, что Путин идет на незаконный срок, а потому, что не пустили его. Разницу чувствуете?
Михаил Ходорковский.
Я по-прежнему не сторонник бойкота на диване. 90% таких бойкотирующих просто безразличные люди. Надо поднять с дивана зад и высказать позицию в реале. Но человек имеет право агитировать за любое законное действие.
Александр Грезев.
Среднему и простому человеку совершенно непонятно, когда его зомбируют и побуждают не голосовать, но агитируют стать наблюдателем. В большинстве случаев он вообще ничего делать не будет. Штабы Навального переименовались в штабы бойкота. Его сотрудники прямо пишут, что будут призывать людей не ходить на выборы, а также отговаривать всех, кто намеревается это сделать. То есть, по сути, это является политической агитацией на целевую аудиторию людей с оппозиционными, либеральными и демократическими взглядами, чтобы они не голосовали за кандидатов, в том числе выступающих с либеральных позиций. Иными словами, кампания бойкота – это спойлерство, когда есть, может, не слишком популярные кандидаты, которые пытаются продвинуть демократические ценности и набрать свой процент, а есть структура, которой ничего не надо, но она пытается голоса оттянуть. Причем это голоса не за Путина, которому бойкот как раз повышает процент, а оппозиционных кандидатов с либеральной повесткой, чей результат идеологи бойкота хотят занизить в первую очередь.
Олег Козловский.
При всем сочувствии к позиции Навального и при всей несправедливости и неконституционности вчерашнего решения ЦИК, в практическом смысле бойкот, забастовка избирателей, мне кажется, сомнительной идеей. Я не думаю, что это всерьез может повлиять на устойчивость режима. Впрочем, и голосование за Явлинского, Собчак и прочих тоже едва ли что-то принципиально изменит. В общем, не вижу я пока у оппозиции сильных ходов. Если не случится каких-то реально массовых протестов, президентская кампания будет иметь предсказуемый финал. А если протесты случатся, выборы станут для них всего лишь фоном.
Остап Кармоди.
Бойкот выборов – это примерно как бойкот концертов Стаса Михайлова. Хедлайнер вашего бойкота все равно не заметит, так что можно сэкономить силы и вместо бойкота просто проигнорировать это не имеющее к вам отношения пошлое массовое мероприятие и заняться чем-то более осмысленным.
Навальный и его сторонники настаивают, речь не о бойкоте, а о более сложной форме протеста. Кирилл Рогов.
Активный бойкот – это совсем не то, что не ходить на выборы. Это гораздо ближе к той кампании, которую Навальный реализовал в 2011 году. Дилемма оппозиционно настроенного избирателя в современном авторитаризме выглядит так. Как бороться за свой голос, если его не за кого отдать? Обычное решение проблемы продвинутым избирателям – забить, не участвовать. Но такое решение, хотя и примеряет с собой «я на вас забил», не становится актом коллективного действия, а значит, в политическом смысле не существует, потому что политика – это коллективное действие. Значит, надо коллективно бороться за неподанность своего голоса. Это похоже на идею «голосуй за любую партию, кроме Единой России». У тебя нет кому отдать свой голос, но ты борешься за свой голос, поданный за никого.
Кирилл Шулика.
Навальный не говорит о бойкоте выборов, он говорит о забастовке. При этом вопрос тут и самих выборов. Слушайте, а выборы вообще для чего придуманы? Нет, вот реально, давайте уж правду говорить. Выборы придуманы для того, чтобы выбрать власть. Пусть политологи высчитывают плюшки за второе место и прочие расклады. Люди идут на выборы выбирать власть, но у нас власть уже выбрана, мы должны это оформить. Так вот и вопрос, а какой резон в этом участвовать? Даже сами кандидаты не хотят выиграть, у них и мысли такой нет. А кто хотел, того не пустил.
Александр Плющев.
Все вспоминают, что сам Навальный несколько лет назад говорил о бесперспективности бойкота. Именно поэтому, думаю, Навальный будет настаивать на слове «забастовка». В отличие от бойкота, забастовка активна. Бойкот – это «мы не идем», а забастовка – «мы не только сами не идем», мы делаем все, чтобы как можно большее число людей не пошли.
Жалко, что понимают их не все. Альфред Кох.
Как вы замучили. Талдычат одно и то же. Активный бойкот – это не то же самое, что не ходить на выборы. Активный бойкот – это другое, это не так, что сиди дома и не ходи на выборы, это иначе. А что иначе-то? Идти на избирательный участок и там горланить речевки? Зорко следить? Кидаться на урну и закрывать ее своим телом? Что не то же самое-то? Прошу разъяснить. Я понимаю, что есть навальновские штабы, есть активисты, есть, наконец, сочувствующие ему члены УИКов, и всем более-менее понятно, что делать. Но нам-то, простым обывателям, что делать, кроме как просто не ходить на выборы? Все равно идти, но не голосовать? Глупо и не нужно. Тогда что отличает активный бойкот от пассивного для миллионов сочувствующих Навальному?
Юрий Сапрыкин.
А вот если бы бойкот выборов объявили, например, старообрядцы, они бы, наверное, не ходили бы на выборы голосовать, не ходили бы на выборы наблюдателями, не обсуждали бы их в Фейсбуке, выключали бы радио и ТВ, когда там обсуждают выборы, да и вообще бы их не включали. Выходили бы из комнаты, когда кто-то начинает обсуждать выборы. Старались бы никак не пересекаться с людьми, которые участвуют в выборах, особенно в качестве кандидатов. Вообще жили бы так, будто никаких выборов не существует. Но мы-то с вами не старообрядцы.
Немного в сторону от выборов. В Совете Федерации отклонили законопроект, запрещающий притравку охотничьих собак на живых зверей. Это многих возмутило и само по себе, но дров в костер подбросил сенатор Сергей Калашников, выступивший с таким комментарием.
Мы просто демонстрируем, что мы идем в том же тренде, скажем так, охраны прав сексуальных меньшинств и прочих таких законов.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Тот момент, когда те, кто принимает законы, по которым мы живем, опаснее, чем дикие звери.
Сергей Медведев.
Сегодня защитим права животных, а завтра эдак и геев защищать начнем. Поставить заслон европейской заразе.
Виктор Сонькин.
Вот это прямо удивительно, что люди говорят, не понимая, что их правнуки будут стараться сделать вид, что не имеют к ним никакого отношения.
Геннадий Коневский.
Думаю, им абсолютно наплевать, что будут говорить правнуки. Они так далеко не заглядывают.
Владислав Иноземцев.
Все-таки, наверное, следует задуматься о предварительном освидетельствовании лиц, намеревающихся занять должности в системе государственного управления независимой психиатрической комиссии.
Екатерина Винокурова.
Мне кажется, животные лучше сенаторов, и что пора разрешить жестокое обращение с Советом Федерации.
А вот грустный повод. Вечером 24 декабря умер выдающийся лингвист и популяризатор науки Андрей Залезняк. Судя по комментариям в соцсетях, его место в сознании российского общества оказалось и впрямь уникальным. Демьян Кудрявцев.
Огромное горе для всей русской словесности, науки в целом.
Валерий Лавицкий.
Умер академик Залезняк, корифей русского языкознания, разоблачитель фальшивок и подделок.
Твиттер Робертовна.
За последние несколько лет плакала из-за смерти только двух людей – Умберто Эко и Залезняка.
Михаил Крутихин.
Умница был большой. В 1965 году он организовал в МГУ для старшеклассников оригинальнейшую олимпиаду по языкознанию и математике. Я грамоту получил. И в том же году «Наука и жизнь» опубликовала фото, заполненные им анкеты, где на вопрос, какими языками владеете, он перечислил 41 язык.
Анна Наринская.
Блестящий человек, глубочайший ученый и большая гуманитарная фигура. Его веры в людей, в их способность понять и вообще в их способность хватило бы на всех нас.
Лев Рубинштейн.
Бывают такие современники, присутствие которых в одном с нами времени и пространстве делает само это пространство и само это время менее позорными, менее ничтожными, но более осмысленными, более достойными. Они вроде как серебряная ложечка в сосуде с водой, самим фактом своего существования препятствуют гниению. Рядом с ними и нам кажется, что и мы, черт побери, чего-то значим в этом мире». Андрей Залезняк был одним из таких современников. Светлая память.
Сергей Пархоменко.
Великий ученый, упорный и отважный борец с мракобесием, дикостью и самодовольной безграмотностью, наступающими на нас со всех сторон. Гениальный лингвист и историк. Он закрыл вопрос о подлинности слова о полку Игореве, продвинул далеко вперед науку о расшифровке и понимании древних славянских текстов, в том числе берестяных грамот, но отвлекался от этих занятий снова и снова, чтобы решительно и смело гнать вон, разоблачать и осмеивать бесконечных неучей и наглых шарлатанов.
Дмитрий Гудков.
Великий лингвист, лекции которого я всегда смотрел как настоящие блокбастеры. Он был представителем той самой науки, которая позволяет гордиться Россией. Это не военная, а настоящий патриотизм, открывший историю России через ее письменность и литературу, от слова о полку Игореве до новгородских грамот. Многие напишут об ученом лучше меня, очень поверхностно знающем его работы. Но если даже при этом поверхностном знании понимаешь масштаб потери, когда просто живешь каждый день, погружен в быт и суету, любой политический тусовочный скандал кажется чем-то очень важным. А потом умирает великий ученый и понимаешь, что важно на самом деле, а о чем люди не вспомнят уже через неделю. Благодаря Андрею Залезняку у нас есть Россия, и в частности Новгородская республика, те самые традиции народовластия, которые доказывают нам, что мы можем повторить.
Илья Красильщик.
Интересно, есть ли вообще в России какие-то еще лекции, как те, которые делал Залезняк, когда раз в год в огромной поточной аудитории люди висят на люстрах и слушают каждое слово? И не потому, что даже осознают величие момента, а просто потому, что очень интересно. Ужасно рад, что видел это. И очень грустно.
Марина Королева.
Нет горького чувства. Никто не смог бы больше, чем Андрей Анатольевич Залезняк. Гений, мощный, настоящий, а не придуманный пиар-компаниями. Да, каждый из нас, кто у него учился, хотя бы по касательной прошел. Каждый осиротел. Но у каждого из нас было это счастье, не у многих оно было, слушать его, смотреть на него во время лекций, сдавать ему экзамен, только повторить за автором публикации. До свидания, Андрей Анатольевич, и спасибо за науку во всех смыслах слова. Спасибо за все.